ж, здравствуйте, уважаемые телезрители, Фонтанка Офис в эфире. Мы продолжаем наше вещание. С предпраздничной радостью представляю вам Олега Нилова, депутата Государственной Думы, собственно говоря, руководителя Петербургского отделения партии «Справедливая Россия». Олег Анатольевич, еще раз здравствуйте.
Приветствую вас тоже с предпраздничной и праздничной.
Праздничной, такой. Да. Ну, давайте, может быть, сразу же перейдем к каким-то преддньопобедных мотивам. Вот все-таки, сколько вот мы не говорим, сколько мы не обсуждаем праздник, для кого-то все-таки это вот праздник-праздник, для кого-то это праздник со слезами на глазах, для кого-то это день поминовения, когда не для особых маршей и не для радужных песен, а вот просто рюмка водки, какой-то, значит, как какие-то вот вспоминания, уход в себя, да? Что для Олега Нилова День Победы?
Главный праздник, в общем-то, всей такой новейшей истории нашей страны. Главный праздник моих родных, близких, тем более отцов, дедов. Поэтому, конечно, в мае, значит, там, день рождения 8 мая у меня.
Ну да, да, это все близко.
Я считаю, что несмотря ни на какие попытки омрачить этот праздник, ну, нашим доброжелателям вне страны, внутри страны, значит, это не удается, слава богу. Хотя, конечно, серьезные попытки были продемонстрированы вот последнее время нашими там братьями, украинцами, да, когда они, значит, стирали или пытались вот стирать все советское, ну, Ленина, значит, еще можно как-то понять, да, но не простить. А снос звезд, значит, героев, да, памятников героям, да, бюстов героям, это действительно делается сознательно для того, чтобы как можно больнее уколоть наших ветеранов, нашу армию, ну и всех граждан России. Ну, я про поляков не говорю, это была давнишняя такая, национальная уже, не знаю, какая-то черта. Да, вот, все, что связано с Россией, с русскими победами, значит, вот, вычеркнуть, извратить, переписать. Но несмотря ни на что, да, вот я считаю, одним из главных таких подарков для наших ветеранов, ветеранов войны, ветеранов армии, флота последние годы, действительно, вот возрождение былого могущества нашей армии и флота. Вот это главный подарок нашим ветеранам к празднику. Я считаю, что это важнее всего. И сегодня, да, можно, как и прежде, с гордостью сказать, что урок преподан, да, силы продемонстрированы, и это принято. Это принято, и да, с пониманием, значит, да, мы оценили, извините, раньше были неправы, надеясь, что все, уже с армией и флотом все, значит, ничего подобного, с космосом тоже все только начинается. Поэтому я считаю, что вот атмосфера хорошая в преддверии Дня Победы.
Вот все-таки все равно всегда, наверное, будут вопросы о том, где, в какой момент начинается искажение истории, а где, собственно говоря, сама история. К сожалению же, история – та наука, которая каждый раз появляется что-то новое, появляются новые факты, появляются новые документы, появляются новые анализы. Должна ли она быть законсервирована, эта история, в какой-то момент? Или все-таки она имеет право на свое развитие?
Ну, это сложно сказать, да, это как отражение в зеркале, да. Все зависит от зеркала, да, или от того, кто хочет поверить этому отражению, да, если оно приукрашенное, да, если там, или наоборот, извращенное, уродливое. И зеркалом в большей степени, я как раз считаю, являются средства массовой информации, журналисты, они же летописцы. Да, вот кто фиксирует
Да, вот я, кстати, события. Здесь, кстати, вот очень интересный пример, Олег Анатольевич. Угу. Вот мы все смотрели вот это уже любопытное интервью с границы с Польшей хирурга, да, или как его... Ну, понятно, хирург-байкера. Ну, да, значит, да. Когда его белорусские коллеги спрашивают телевизионные, как он относится к сотрудничеству перед войной Советского Союза и фашистской Германии. На что он, как человек, конечно, ну, вероятно, не знающий истории, начал говорить, что, значит, ну, хамить, короче, начал и так далее. Но ведь действительно, например, было сотрудничество Советского Союза и фашистской Германии, и был парад в Бресте совместный, и были в тот же пакт Молотова-Риббентропа, и военное сотрудничество было, начиная там с 1939 года, когда, в принципе, уже шла Вторая мировая война. Вот это вскрылось совсем недавно. А означает, что если бы мы не занимались изучением истории, не поднимались бы новые, ранее закрытые документы, мы бы этого не знали. Притом это же никак не отражается на память тех великих людей, которые погибли во время войны. И вообще никак не влияет на победу Советского Союза над нацистской Германией. Это просто факты истории, каких-то сговоров вождей. Это, ну, это та часть нашей, ну, истории как таковой. Да?
Ну, сговор, можно это осуждать? Сговор это немножко не то. Да? Сговор это что-то секретное. Под сукном.
Ну, пакт Молотова-Риббентропа, да, был секрет.
Извините, все-таки эту историю, которую видели все, миллионы наших предков, да, они, несмотря на то, что является это секретом, не является, они эту историю передавали нам. Это невозможно было утаить, что было до 22 июня 1941 года в отношениях между СССР и Германией. Между Германией, Англией, не знаю, Соединенными Штатами Америки. Да, это было, да, это есть сегодня. Посмотрите, примеров огромное количество. Отношения России и Турции до момента сбития нашего самолета. Можно такие же аналогии проводить. Конечно. А как же так? Конечно. А как же так? Значит, открывали мечети вместе, значит, братались, обменивались различными действительно там делегациями, экономику развивали, там трубопроводы, газопроводы, все было. И при этом уже были конфликтные ситуации, уже была напряженность однозначная, потому что мы прекрасно знали, откуда идут боевики, идут через границу Сирии и Турции. Но отношения пытались до последнего, да, как-то сохранять для того, чтобы решать вопросы дипломатически. Там такая же история, ну, во всяком случае, не такая. Но есть сходство. Сегодня, посмотрите, Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия. Что там полная любовь и благодать, и взаимное уважение, и совпадение, самое главное, позиций. Да? Оплота демократии мира и оплота феодализма, там, не знаю, со всей жутью, да, законов. Значит, там, уголовного преследования за инакомыслие, за, не знаю, там, любовь или там прелюбодейство, смертная казнь. И ничего. Соединенные Штаты говорят, ну да, есть какие-то нюансы. Ну, что у вас можно женщину камнями забивать сегодня. Нюансы. Но в целом, как бы, да, давайте, вы наши союзники, мы вам поставляем оружие, мы вас прикрываем, мы вас поддерживаем. А вот Асаду, варвару и извергу, ни в коей мере этого же самого мы не позволим никогда. Мы его должны уничтожить. Почему? Потому что он варвар. А саудиты, они, значит, не варвары. Ну, вот эта политика, к сожалению, да, она была всегда. Она есть сегодня. И
думаю, но что здесь и будет, определять, и конечно, будет продолжено. Кто варвар в Англии.
Да, это... Не, ну согласитесь, если в законодательстве... Да, вот этих стран, которые сегодня, значит, поддерживаются Соединенными Штатами на всех уровнях, экономическом, финансовом, значит, политическом, военном. И нет никакой претензии, вот ясной, такой вот очевидной, как предъявляется претензия там, многим другим руководителям стран, которых выгнали или, не знаю, там устроили переворот именно по причине того, что у них где якобы не демократические способы управления государством. Да? Есть зажим, есть преследование, и по этой причине Соединенные Штаты выносят вердикт. не допускать продления режима того или иного там руководителя. И одновременно с этим никаких претензий не предъявляется странам, в которых, я еще раз говорю, за участие в демонстрации, оппозиционной демонстрации, смертная казнь приведена в исполнение вот в этом году, в начале года. Не просто был казнен молодой человек, он когда был арестован, он был 17-летним, его казнили через распятие. Вы можете себе представить? И это никого не волнует, никаких защитников прав человека, жизни. А женщин, еще раз говорю, можно по закону забить камнями за измену.
На это, конечно, тоже очень много можно возражать и это дискутировать. Но просто я не хочу отходить от 9 мая сейчас. Все-таки вернемся к 9 мая, поскольку появились новые традиции, которые, кстати, очень любопытны. Это и полк, да, вот эта акция, значит, забытый полк. И вот интересно, конечно, отношение здесь. Будет ли когда-то акция забытый полк, она заменит в какой-то момент демонстрации?
Не забытый, а бессмертный.
Бессмертный. Заменят в какой-то момент все демонстрации, которые так или иначе, мы помним по советским временам, 7 ноября, 1 мая и так далее, появляется новая, да, традиция. Или все-таки это, значит, какая-то, ну, история большей исключительной самостоятельности граждан, такой общественной инициативы, которая проявляется сама по себе, не требует какой-то организации властей. То есть, насколько власти должны в этом участвовать?
Я думаю, что, конечно, забыт вот этот подвиг, как и сама война, как и День Победы, не будет никогда. Но, возможно, по прошествии веков, как когда-то, да, мы и Куликово поле, и Бородино, наверное, отмечаем сейчас, как когда-то раньше, да, но все равно я считаю, что 9 мая, такой день надолго, на века останется первым главным праздником в истории России. А значит, и бессмертный полк, да, я уверен, да, будет не годы, не десятилетия, а именно века. Во всяком случае, я точно передам своему сыну, и он дальше внукам, вот эту просьбу, именно такую, не как представитель власти, не как, значит, какой-то чиновник, просто как человек, благодарный своему деду. Мой дед прошел всю Великую Отечественную войну, он был призван 22 июля 1941 года, а вернулся уже после Японской войны, осенью 45-го, да, 4 ранения, да, ужас такой был пройден, что он не мог рассказывать мне. Я потом через архивные какие-то документы больше получил информации о тех боях, о тех подвигах, которые он совершил, и до сих пор действительно сложно себе представить, вот 4 или там 5 лет войны, да, с каждодневным риском смерти, пролитием крови. Это только вот действительно, прочтя многие документальные, да, повести, романы, фильмы, мы отчасти это понимаем. Но очень многого просто мы не можем понять, и это нормально, это невозможно понять. Можно только понять, попробовав это. К сожалению, очень многие наши сегодняшние граждане, офицеры, солдаты это прошли на себе. Отчасти они поучаствовали в этом, они в боях прошли. И, конечно, у них эта память еще более будет вот такая длинная. И поэтому бессмертный полк будет, и это правильно. Но самое главное, еще раз говорю, для памяти это наша сила, наша мощь и армии, и флота. И самое главное, вот что я хочу добавить, конечно, чтобы мы не забывали наших союзников в виде колхозницы, рабочего, инженера, ученого. Да? И вот это было последнее время как-то, ну, вообще-то, и раньше тоже случался такой, можно сказать, грех, когда основные союзники армии — флот, значит, а все остальное — тыл. Да? Я считаю, что во внутренней политике есть масса пробелов, масса проблем по тому, чтобы соответствовать званию величайшей страны, ну, когда-то говорят, державы мира. Все возможности для этого есть. Да? Самое главное, что это самая богатая страна мира, да? В плане ресурсов и человеческого ресурса. Я тоже считаю, что более вот одаренный, да, в смысле вот именно людей, народа нашего, ну, страны просто нет в мире. По определению нам действительно вот дано там Бога, можно сказать. Кстати, с праздником еще одним поздравляю действительно всех, с праздником Светлой Пасхи. И мы много раз слышали, что да, страна Россия, она такая вот особая, отдельная, и именно есть у нас и это вот, ну, Богом данная данность, да, которую не использовать, я просто считаю, неправильно.
Так, нельзя. А вот с точки зрения союзников еще и, простите, американских, которые по Линдвизу поставляли огромное количество нам всего, чего не хватало, и, в общем, во многом были соучастниками, и я не говорю только о высадке Нормандии-Неман, да, в свое время на Атлантическом побережье, а ведь там было задействовано огромное количество военной техники и людей, которые тоже сражались и которые тоже погибли, ну и просто чисто физически доставка нам по Линдвизу вот этих самых вот чем мы воевали. Вспоминаем и автомобили, да, и провода, и огромные, ну, для связи, и прочее, прочее. Многое все это было американское. Помним, что это еще и через Тегеран шло, через Иран, да, в свое время. Ведь нельзя забывать, что Иран в свое время был союзниками, и Советским Союзом одновременно оккупирован именно для прокладки поставок в Советский Союз оружия уже оттуда, с юга, да. Вот очень интересные вот эти все исторические экзерцисы. На ваш взгляд, как сегодня в современных международных условиях противостояния России и Запада надо вспоминать о помощи Соединенных Штатов? Какой здесь идеологический акцент?
Ну, помощь, давайте разберем, действительно, является ли это помощь. Вот когда помощь, это вот, это действительно даром. Да? Вот нате, возьмите, и спасибо не надо. Ленд-лиз – это не помощь. По договору все, что не будет утрачено в бою, ну, касается техники, самолетов, танков, то должно быть оплачено. И было оплачено, что называется, полным рублем, золотым рублем. Вот в чем суть. А если эта техника погибла в бою, то давайте посмотрим, да, в этой технике, управляя этой техникой, погибли наши люди, миллионы людей. Это вклад более дорогой страны, участвующей в войне с главной угрозой миру 20 века. Значит, и один из-за океана поставляет патроны, автоматы, пушки, машины, а другой поставляет солдат, да, миллионами, которые погибли. Ну вот давайте взвешивать, кто больше здесь пострадал, кто больше вложил. И какой был основной мотив, основной расчет? Помочь Советскому Союзу, да? Или все-таки минимизировать свою личную угрозу от того, что если не будет Советского Союза, если он вдруг будет оккупирован, а его ресурсы будут аккумулированы, вложены в армию вермахта, какая будет следующая страна или страны, которые, значит, столкнутся с вот этим вермахтом, да еще усиленным мощными ресурсами России. Поэтому говорить о том, что это, значит, вот такое...
Не, я ответ, знаете, получил там, уже, ответ уже получил, да.
Вот такая помощь, да, СОС такой, вот как они, спасатели из Малибу. Ну, нельзя. Так же, как действительно нельзя говорить, что, слушайте, вы нам должны были, обязаны, иначе вам бы было, значит, еще хуже, чем нам, и так далее, и так далее. Не будем забывать, mm-hmm. что атомная бомба, да, она уже вот к 45-му году, да, к 46-му точно могла и, скорее всего, появилась бы в распоряжении вермахта. И какие последствия для мира и Соединенных Штатов в первую очередь наступили бы? Наверняка эта информация уже где-то в 42-43 году была. И вот они выбирали, что делать, как быть. Быть Второму фронту, быть поставкам техники вооружения Советскому Союзу. И это принималось решение. Не потому, что любовь, дружба к русским, к Советскому Союзу. Это расчет, который, ну, вот пришлось им выбирать между, возможно, там, нехорошим вариантом, плохим вариантом, очень плохим вариантом. Выбрали вот такой
вариант. Я всегда по этому поводу вспоминаю одну очень интересную, как мне кажется, исторический факт, потому что, в отличие от Первой мировой войны, Гитлер при всей своей, значит, мерзости и гадости, ну, химическое оружие не было им применено, даже в самые, казалось бы, уже последние дни, да? Вот это тоже такой исторический...
Не думаю, что это говорит о его каких-то там человеческих
качествах. Нет, это не о человеческих
качествах. Газовые камеры, значит, он
нет,
применял.
Нет, это говорит
просто... Концлагеря повсеместно, а химическое оружие не применял. Я думаю, что опять причина только в том, что ответ был бы аналогичный. Да? И когда рассчитывали генералы гитлеровские, а какой может быть ответ? Да? А сможем ли мы выиграть от применения химического оружия? Ответ был не в пользу, потому что, применяя химическое оружие и имея авиацию, которая действительно, во всяком случае, вот после 42 года, и авиация союзников, и потом, чуть позже, авиация советская, они превосходили авиацию гитлеровскую. И доставка именно вот этого оружия в виде бомб, начиненных там газом или какими-то другими отравляющими веществами по территории, небольшой территории, по сравнению с территорией, допустим, Советского Союза, да, она была не в пользу Гитлера. Поэтому я думаю, что причина только в этом. Невыгодно было.
Хорошо, вернемся с 9 мая. В день сегодняшний. Заканчивается, по сути, весь депутатский период этим летом. Да. Заканчивается этот состав Государственной Думы. Впереди выборы. Наверное, существуют какие-то рубежи, да, Олег Анатольевич, с которыми подходим к этому периоду. Тем более у вас это первый госдумовский, простите за выражение, срок, вот, который вы, да, пронесли. И поэтому, конечно, хочется... от вас полюбопытствовать, а как же там все-таки в Госдуме? Ну вот какая там жизнь депутата Государственной Думы, поскольку впереди выборы, многие или, может быть, какие-то люди будут стремиться в Думу от разных партий, фракций, от разного рода, значит, политических движений, кто, конечно, может идти, значит, партийно или идти это по мажоритарным округам. Вот все-таки, что их ждет, на ваш взгляд?
Ну, мне бы хотелось надеяться на перемены, потому что вот продолжение... в этом же формате, да, работы Думы, я считаю, непозволительная роскошь для России. Потому что этот мощнейший институт, который так и задумывался, да, как один из самых главных рычагов управления страной, он сегодня по известной причине, по причине того, что там абсолютное большинство в руках одной партии. И независимо от голосования всех остальных трех оппозиционных партий, решение принимается такое, ну, какое принимает эта фракция «Единая Россия». Поэтому, конечно, вот в этом режиме, в этом формате, я считаю, что это минимальная эффективность. Угу. И слишком ответственный, слишком дорогой институт. Да? Именно по этой причине, по причине низкой эффективности, из-за вот этой монополии одной партии, и приводит тому рейтингу невеселому, можно сказать, даже печальному, который сегодня имеет и Государственная Дума, и, как следствие, да, и весь институт власти в России. Поэтому считаю, что есть шанс, есть возможность эту ситуацию изменить. Да, через одномандатников, которые придут. Я надеюсь, что среди них найдется, ну, если останется расклад примерно таким, как сегодня, да, когда представители «Единой России» значит, порядка 230-240 голосов, которые имеют всегда. А для принятия закона нужно 226. Да? Так вот, наши законы, мои законы, законы коммунистов, представителей ЛДПР максимально набирали порядка 208-209 голосов. Не хватает 20, да? Чуть меньше, да? 20 голосов. Вот надеюсь, что из вот этого всего фронта одномандатников найдется, и может найтись, и 20, и больше людей, которые пусть не всегда, но по отдельным законопроектам найдут в себе мужество и смелость проголосовать за закон, который действительно сегодня требует от нас принять абсолютное большинство наших граждан. Например, закон о конфискации имущества коррупционеров, казнокрадов и всего ближайшего их окружения, если те не докажут законность происхождения нажитых ценностей, в том случае, когда преступник, да, особо опасный преступник, потому что я считаю, что коррупционер, облеченный властью, мандатами, губернаторскими какими-то полномочиями, тем более силовики, коррупционеры, это преступники, которые должны быть должны судиться по закону о госизмене со всеми вытекающими последствиями. Большой срок. Без условно-досрочного освобождения, без домашнего ареста, без амнистии и с конфискацией имущества, если не докажут законность происхождения нажитого. Вот этот закон мною, кстати, да, внесен, не один раз уже внесен. Не хватает вот этих 20 голосов для того, чтобы его принять. Вот у меня есть надежда, что среди одномандатников найдутся такие люди, которые, ну, если не сами считают так же, то они обязаны просто услышать, я проверял, 80, минимум 80% наших избирателей считают, что этот закон надо принимать вот в такой редакции. Что это даст? Это даст минимизацию. Устранить невозможно будет вот эти коррупционные реки, потоки многомиллиардные, которые из бюджета всех уровней сегодня растекаются по карманам этого жулья. Минимизировать этот закон точно сможет десятки процентов бюджета. Что такое десятки процентов бюджета, которые останутся в казне? Ну, объяснять не надо. Увеличение в 2-3 раза расходов на образование, здравоохранение, культуру, индексация зарплат и пенсий. И это еще останется. Понимаете?
Хорошо, Олег Анатольевич, вот вы как, по сути, считающийся неформальным вторым человеком в партии у Миронова в «Справедливой России», будучи, по сути, человеком, ответственным за идеологию, да, можно вот так это определить?
Скажите? Ну нет, я бы так...
Вы скромный, ну давайте, мне чисто по-журналистски здесь я вот такой образ введу, да. Вот все-таки, как вы оцениваете сегодня шанс «Справедливой России» на выборах в Думу? Ну то есть, это все-таки... Сейчас «Справедливая Россия» идет на, значит, у нас четвертое место, да, в Думе. Все-таки вы побьете ЛДПР, побьете
третье
коммунистов.
Третье место. Вот это даже такой уважаемый журналист, как вы, не знаете результатов
простите, выборов 2011 года. Да, третье, конечно.
Значит, третье место у фракции, у партии уже есть. Извините, по результатам прошедшего единого голосования вот в сентябре прошлого года это зафиксировано. По результатам законотворческой активности есть такая социология. Да, количество законов, поданных, принятых, оценивается... Электоральная поддержка этих законопроектов. Второе место у «Справедливой России». Поэтому я считаю...
Ну, это как-то должно быть выражено электорально, да, в выборах?
Вот на сегодняшний день все те законы, основные законы, вот я сказал, про конфискацию, про прогрессивный налог, про государственную монополию, возвращение государственной монополии на производство спирта, табака. Государственная монополия должна быть возвращена в лесную отрасль, в рыбную, чтобы вот эти все богатства не приносили нам убытку. Можете себе представить, лесная отрасль ни копейки не приносит бюджет России. Это что такое? Это, мягко говоря, неэффективная работа правительства, а проще говоря, это разграбление, да, нашего такого богатства, мирового богатства. И еще ни копейки в бюджет не приходит. Леса вырубаются, уничтожаются варварским способом, в бюджет ничего. Ну и так далее. Вот есть целый пакет законопроектов, которые действительно поддерживаются сегодня, еще раз говорю, 80% наших граждан. Эти законы не просто продекларированы, знаете, вот мы, если нас выберут, то мы эти законы напишем и примем. Эти законы уже разработаны, они внесены. Но по причине того, что Единая Россия эти законы не хочет принимать, потому что у нее, значит, правительство является главным авторитетом и главным руководителем. Да? Ну, понятно, принимать, да. Не принимать. А дальше можете не читать даже, потому что это не входит в планы правительства. Не нужны правительству деньги, не нужна защита простого гражданина. Значит, и так далее, спрашивать нужно у правительства, у Единой России, почему такая политика. Так вот, наши законы поддерживаются абсолютным большинством. Если мы сможем убедить, да, вот эти 80% в том, что нужно действительно доверить справедливой России право эти законы принять, на следующий же день после выборов, да, эти законы, или они останутся в повестке дня, или они будут внесены вновь. Например, закон о прогрессивной шкале налога мы вносили 10 раз. Понимаете? То есть его отвергают, мы говорим, нет, ребята, вот где сотни миллиардов, которых сегодня вам якобы, где якобы не хватает для индексации зарплаты и пенсий. Вот они, деньги. Давайте возьмем, значит, с нескольких сотен тысяч, да, богатейших людей в стране, прогрессивную шкалу налога, и поможем выбраться из нищеты, из бедности пенсионерам и бюджетникам, самым малооплачиваемым. Не принимается. Мы говорим, что эти законы будут приняты. Да, придется вот той нашей верхушке, да, вот этому золотому, даже не миллиону, да, а нескольким сотням тысяч, ну, немножко, значит, поэкономить. В ближайшие годы, когда, если бы это случилось, а это рано или поздно случится, справедливая Россия возьмет власть. Тогда будут увеличены в разы бюджеты образования, здравоохранения, культуры в первую очередь. Это первый пункт нашей программы. Без этого будущего мы не видим. Да? А нарушения, действительно, даже конституционные нарушения, платные, образование существует? Существует. Да? Оно закамуфлировано, прикрыто, значит, ничего не вижу, ничего не слышу, говорит правительство, но мы-то видим и знаем. А оно платное сегодня по причине того, что бюджет не просто не увеличивается, он сокращается. Это же невозможно, чтобы бюджет сокращался не в процентном отношении к предыдущему году, а в абсолютных рублях, да, и там миллионах, миллиардах при такой-то инфляции. И задача партии в том, чтобы донести вот эту свою философию, эту свою программу, и которая, еще раз говорю, она уже переложена не просто в тезисах, в каких-то там громких воззваниях и обещаниях. Законы. Вот каждый избиратель может проверить, что в области такой-то у вас есть, какой закон. Не просто можно проверить, можно включить архив. Есть видеопарламент, где все выступления записаны, все представления законов, все аргументы наши и контраргументы противника, почему этот закон нельзя принять. Все записано, все ходы, как говорится, записаны. И можно все проверить. И если будет большинство, пусть не у одной нашей партии, у оппозиционного блока, да, и эти законы начнут приниматься, я вас уверяю, что действительно вот страна за 5 лет сможет избавиться вот от этого комплекса, обидного, постыдного комплекса бедных людей в богатейшей стране мира. Нищих людей, которые работают, да, или получают заслуженную пенсию. Вот это главный позор, это главная претензия к правительству. В богатейшей стране такое правительство, ну, я считаю, в лучшем случае должно уходить в отставку, да, объясняя в очередной раз причины, почему, значит, мрот аж 7 или 6 тысяч всего лишь может быть, да, а не 15-20.
Думаю, да, но думаю, что с правительством ничего не случится до 2018 года. Ну, я имею в виду, вот, в
данном напомню, случае, напомню, что решение о руководстве, о премьер-министре и о соответствии всех остальных, тем более министров, Дума и принимает. И как раз вот та история, которую за прошедший созыв я бы и хотел напомнить и вам, и зрителям. Фракция, когда был представлен премьер-министр Медведев для утверждения, не просто не голосовала за его кандидатуру, а демонстративно покинула зал. Представлял президент, и в это время фракция демонстративно проголосовала, что называется, ногами. И вот это давняя наша история, да, и давнее противодействие с правительством.
Ситуация не изменилась, все равно же, пока, значит, президентские выборы не прошли, формально отставки правительства быть не может, да? Если президент отправит в отставку, это как бы одна ситуация, но это крайне маловероятно, тем более перед выборами, а там остается уже практически меньше года, ну, год до президентских выборов, вряд ли кто будет правительство менять до, значит, собственно говоря, только после того, как выбран президент, тогда по конституции
президент уходит в отставку. Президент добрый, действительно, многие говорят, посмотрите, особенно во внешнем мире нашем, да, как только не представляют Владимира Владимировича, да, там, такой страх, такой ужас, такой тиран, такой жесткий руководитель. Мы считаем, что в отношении нашего правительства, в отношении внутренней политики, действительно президент не просто не злой следователь, он добрый следователь. К сожалению даже, да, это так, потому что отдельные руководители, на мой взгляд, ведомств, министерств, не просто должны быть освобождены, и заменены. Очень многие должны, как когда-то говорили, пешком в Сибирь исправлять свои грехи. И много раз, да, отдельные такие деятели, начиная с министра образования Ливанова, не только по инициативе нашей фракции, но и всех трех оппозиционных фракций, буквально там не предложения, а требования звучали.
Ну да, бабушка украла в магазине.
В отставку.
Бабушка украла в магазине в каком-то, да, там, не знаю, там кусок колбасы, сыр, да, она, попадает под, раздачу, да, может сесть в тюрьму. А бывший министр обороны нормально сейчас возглавляет в Ростехнологиях и координирует авиастроение.
Это тоже, и это тоже, да.
Вот, так что, с этим как бы мы не спать, но все-таки вы мне скажите, какие электоральные перспективы в данном случае на выборах в Думу?
Посмотрите, «Справедливая Россия» последние двое выборов, да, и 7-го, и 11-го года уверенно занимала вторую позицию, второе место в Петербурге, да, с результатом 23-24%. «Единая Россия» порядка 34-35.
В Петербурге тогда очень такие выборы, конечно, были. Писали тогда
при
много,
том,
говорили
какие
об этом,
выборы, да. Мы все прекрасно помним.
Помним.
И
да.
Вот позиции «Справедливой России». Я надеюсь, и действительно у меня есть какие-то внутренние такие ожидания, что в этот раз выборы будут чище. Есть такой аргумент Эллы Памфиловой.
Да? Еще, правда, в Питере непонятно, кто будет возглавлять горосберком.
Все равно неважно, это будет под контролем однозначно председателя ЦИКа. Есть аргумент следующих выборов президента. Да? Я считаю, что это в обязательном порядке наложит свой отпечаток на чистоту, да, и минимизацию вот этих беспределов с переписыванием протоколов, с выбрасыванием наблюдателей.
Да я помню, как вас еще уже кандидатов в депутаты Госдумы выкинули.
Надеюсь,
и порвали вам штаны, помню
депутатов,
тоже.
Депутатов, да, и кандидатов, и наблюдателей. Надеюсь, что в этот раз точно не будут выбрасывать с участков. Будут выбрасывать, мы повторим прежнее. Вот когда меня выбросили с участка, дело закончилось отставкой и начальника РУВД и отставкой начальника ГУВД. Поэтому не просто так все это сходило с рук исполнителям. Конечно, не везде удавалось какому-то депутату оппозиционному там, или кандидату появиться, остановить этот беспредел. Но в этот раз, я уверен, да, этого по разным причинам будет гораздо меньше. И позиции наши. Ну, конечно, если мы два раза до этого фиксировали четкое, уверенное второе место, в этот раз надо ставить выше. И они так и поставлены нашим лидером Сергеем Михайловичем Мироновым. Минимум вторая позиция. А это значит, что, возможно, и первое.
А как вы думаете, все-таки «Единая Россия» укрепится за счет мажоритарных округов? Или все-таки это, обратный результат, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот есть, это надо спрашивать представителей, которые идут по одномандатным округам. Вот я считаю, что главное, возможно, и лукавство, да, которое может быть во время предвыборной кампании продемонстрировано одномандатниками, да, которые будут говорить: да нет, я же одномандатник, я буду для всех.
Для всех я и буду, внефракционный какой-нибудь.
Да, я буду голосовать ну, вот, по велению большинства ли моих избирателей, или по велению собственной там, совести, чести, понимания ситуации, а не по приказу начальника фракции или начальника там исполнительной власти правительства. К сожалению, вот здесь у меня нет веры в то, что люди, прошедшие одномандатниками, да, не встанут в строй сразу же на следующий день партии власти и не будут маршировать и исполнять, что называется, не думая, указы, наказы не избирателей.
Но, тем не менее, шансы такие власти не очень высокие, надо сказать.
Шансы невысокие, но и в том-то и дело. Если говорить про Государственную Думу, то я говорю, что иногда нам не хватает 20 из 225, но 20-то может найтись тех, которые, допустим,
а как вы думаете, каковы шансы вот той оппозиции, про которую мы тоже говорим, ну, например, по Парнасу, по Яблоку, пройдут они в Государственную Думу или не пройдут?
Нет, я не думаю. У Яблока теоретически, конечно, такой шанс есть, потому что эта партия взрослая, ну, относительно, да, других партий, она никак не уступает ни КПРФ, ни ЛДПР, значит, поэтому у нее есть теоретические основы. Есть ли вот возможность практически развернуть, как когда-то классики говорили, революционную вот такую пропаганду в каждом населенном пункте, в каждом дворе? Сомневаюсь. А это и есть главное. Любая программа, любой пакет идей, лучше, чтобы это были законопроекты уже написанные, если они не доведены до миллионов избирателей, это теоретические такие наработки, не более того. Сила партии, для чего нужна партия массовая, с максимальным представительством в каждом муниципалитете. Вот для того, чтобы вести эту работу с людьми через телевизор, через баннеры рекламные, не работает эта пропаганда. Почему? Да потому что партий много, лиц много, у людей голова кружится, только работа от человека к человеку. Это очень трудно организовать, это дорого организовать, на это нужно много времени. Ни у какой другой партии, кроме Яблока, даже намека на то, что это
но
может быть
Касьянов
организовано.
Сам по себе по мажоритарному округу может пройти.
По мажоритарному,
бывший,
да.
Бывший,
да.
Премьер-министр.
Поэтому 1-2 представителя теоретически возможно по мажоритарному округу. Думаю, что это, наверное, и будут такие представители.
А Навальный, как на ваш взгляд, сможет пройти? А, ну Навальный же у нас не может баллотироваться. У него, значит, судебные все эти истории, да? А все-таки, вот как на ваш взгляд, оппозиции много может быть? Или ее все-таки как-то никаким видом, ни через мажоритарные округа, ни через списки Яблока, ни через списки Парнаса того же, который имеет право на то же, да, вот, то все-таки здесь как? Вот, образуется ли какая-то пятая фракция, скажем так, ну я имею в виду условно фракция, да, как пятая группа в Государственной Думе?
Если она образуется как группа...
Вы считаете это хорошо или нет?
Нет, я считаю, что вот образование такой группы реально оппозиционной,
да,
хотя бы в большей мере, Да, есть радикальная оппозиция, есть оппозиция умеренная. Так вот, хотя бы прохождение умеренной оппозиции в размерах фракций, там, не знаю, несколько десятков человек, я считаю, что в варианте оппозиции невозможно.
Невозможно.
Появление там пятой колонны, да, значит, которая пройдет под одними флагами, исполнять будет другую партию, это возможно. Значит, поэтому я считал бы, да, вот именно формирование на базе, если будет образована фракция одномандатников, да, каких-то различных формирований, ну, не исключено, ведь действительно придет 225 одномандатников. Они совершенно разные люди, да, у них одна философия, у других другая, и среди них могут образовываться, это, кстати, еще вопрос, вопрос для Думы, Дума сама должна будет прописать положение, какой-то регламент, который предоставит право им образовывать, ну, какую-то тоже фракцию под какой-то идеей, с какими-то лидерами. Вот из числа одномандатников могут организоваться какие-то подобия, допустим, пока мы не называем, может быть, фракцию, группу депутатов, вот, которые точно, я надеюсь на это, будут хотя бы иногда поддерживать в том числе наши законопроекты, наши идеи, и это позитивно. Сколько их будет? Вот пока вопрос. А представители других партий думают, что это нереально абсолютно реализовать, потому что таким партиям, еще раз говорю, как «Яблоко», да, это очень сложно будет сделать. А всем остальным, ну, что называется, нужно еще потренироваться. Потренироваться на муниципальных выборах, на городских, на региональных, создать структуру. Вот я уверен, что не получится больше, как когда-то, да, одному лидеру, ну, Владимир Вольфович, да, ведь он один взял, создал партию имени себя, сам провел кампанию лично, получил результаты, ну, своих там помощников, не знаю, водителей, телохранителей, значит, посадил на кресло и исполнял самостоятельно, опять-таки, и роль законотворца, и роль, значит, оратора, и роль докладчика, и все в одном лице. Вот повторение таких чудес невозможно. Невозможно собраться нескольким, даже очень сильным, да, и что называется, перенести это бревно.
Время другое.
Не получится, да.
Хорошо, а вот как вы считаете, из тех, кто в свое время за эти 5 лет как-то, значит, вышел или которого уволили из «Справедливой России», у них есть какие-то сегодня электоральные возможности на выборах?
Ну, как одномандатники, да, вполне может быть. Да? Я не исключаю, что люди, прошедшие школу, это сильные такие кандидаты. При наличии команды, при наличии ресурса в обязательном порядке, очень немалого, они смогут донести свои предложения и доказать миллионам, да, или там сотням тысяч уж точно граждан в том, что именно они и являются их лучшими представителями.
А существует сегодня какой-то механизм юридический, чтобы те люди, которые, ну, скажем так, покидали партию, будучи депутатом Госдумы, например, или которые там, значит, разошлись с партией, да, то они перестают автоматически быть депутатами Государственной Думы?
Ну, теоретически это должно происходить, вот знаете, по моральным соображениям.
Нет, по моральным, да, мы сейчас не берем.
Значит, да, вот я передумал поддерживать философию вашей партии, допустим, социал-демократическую, социалистическую в случае со «Справедливой Россией». Считаю, что я теперь не левой должен или должна ходить, а буду правой. Угу. Да, и по этим соображениям, как честный депутат и человек, слагаю мандат, говорю про вас все, что думаю, иду от новой партии, угу, с новыми идеалами, с новыми ценностями, значит, и вручаю свою судьбу гражданам. Такого не происходит.
И такое приблизительно 4-5 раз за последние 15 лет.
К сожалению, да. Но сегодня, вернее, вчера, Да, вот подписан законопроект, который, вот могу сказать, что является моим законопроектом. Mm-hmm. Я вместе с коллегами Сергеем Михайловичем Мироновым и с другими по фракции внес и представил этот закон в Государственную Думу об отзыве мандата у тех депутатов, ну, которые, ну, самые примитивные обязанности свои: приходить на рабочее место, участвовать в голосовании, предлагать инициативы, принимать граждан, просто не исполняют, без объяснения даже причин, не представляя никаких объяснений. Причем это делается месяцами, а некоторые делают это годами, ни разу не появляясь на своем рабочем месте. Вот с этой инициативой и я, и мои коллеги выступали много раз. До этого большинство говорило: ну что вы, это не демократично. Права депутата, да, они выше вашего желания избавиться от этих бездельников и действительно, ну, такого позора, позора власти, позора, значит, законотворчества всего нашего российского и так далее, и так далее. Поэтому вот этот законопроект об отзыве мандата, он принят, подписан президентом. Я говорю, что это не главный законопроект, потому что в пакете именно наведение порядка во власти этот закон находится где-то там на последних позициях. Еще раз скажу, что на первых позициях мы ставим законы об ответственности, жесточайшей уголовной ответственности, с большими сроками, без условно-досрочного освобождения, домашнего ареста для тех оборотней, которые не просто бездельники, они преступники, да, самые страшные преступники, потому что сегодня самая страшная угроза не пятая колонна, не санкции, не блокада. Вот это внутренняя гниль в голове власти, во всех институтах, во всех ветвях. И это главная задача государства, если оно хочет развиваться, да, как современное государство, демократическое государство, рыночное государство, в конце концов, потому что с таким уровнем коррупции никакой рынок не работал и работать не может, да? Он может просто еле-еле существовать, да? И поэтому вот эти законы отвергались пока, отвергаются, не хватает нам нескольких десятков голосов, чтобы принять. Чтобы ответственность была, как ответственность при совершении преступлений, связанных с госизменой. Да? Предельные сроки и без вариантов отделаться легким испугом, там, увольнением, значит, или каким-то выговором. Вот что главное. Конечно, в пакете в этом же лежит и запрет на голосование за того парня. Потому что это тоже, я считаю, что позор. Я когда-то с ним пытался, в смысле, с этой историей бороться в законодательном собрании, не от поддержки большинства. В Думе сейчас продолжаю эту же историю, потому что, конечно, но в некоторых странах это преступление. Сложение мандата – это вот легкий вид наказания за то, что проголосовал чьим-то ключом. Там уголовная ответственность существует в некоторых странах.
Ну, подмена, да.
В нашем парламенте, которому мы только что отметили 110 лет, да, именно это тоже было категорически запрещено. За пропуск заседания Государственной Думы штраф был 25 рублей. Напомню, в эти самые времена, с 1907 по 1916 год, мой дед служил в Кронштадте телеграфистом беспроволочного телеграфа. Так вот, он получал 25 рублей в месяц. Вот какой штраф депутату полагался за то, что он не пришел или не проголосовал. Вот такая тоже была история, что он присутствует, но не голосует. Не голосуешь — получи штраф. 25 рублей за раз. А уж тем более там даже были истории, запрещающие, например, выступать депутату по шпаргалке. Не можешь выступать — сиди, учи, да, или там тренируйся. Вышел на трибуну — говори, значит, без листочков и без всяких там кем-то, может быть, написанных речей. Вот эти традиции, к сожалению, да, вот не сохранены. А наоборот, вот как раз показать другую сторону, что там происходит. Сегодня тоже я вот прочитал недавно, что, оказывается, в Англии пролонгировали закон, который действует уже 1000 лет, о том, что все законы принятые пишутся на пергаменте, телячьем пергаменте, и хранятся вот в таком варианте в специальном архиве. Угу. Казалось бы, для чего? Почему? Традиции. Не нужно изобретать новые велосипеды, не нужно бесконечно наступать на одни и те же грабли. Чтите традиции, да, вот наших предков, в том числе депутатов Первой Государственной Думы. Может быть, меньше было бы проблем. Представьте, для чего нужны голосования по доверенности за того парня? Представьте ситуацию. В зале, допустим, присутствует Государственной Думы 300 человек. 300. И работают 300 ключей. Все остальные, кто не пришел, кто, значит, занимается другими делами, пусть занимается. Этого достаточно для принятия законов для работы Госдумы. Но многие вопросы решаются большинством от принявших участие в голосовании. И тогда сложно было бы держать, значит, угу, каких-то оппозиционеров, меня, например, моих коллег, и сложнее контролировать непринятие каких-то, как им кажется, зловредных законов, идей, постановлений. Поэтому это принципиальная вещь. Это не просто шуточки. Знаете, там изгнание бездельников, следующий шаг – запрет голосования по ключам. Голосуйте лично и несите ответственность. Вот потому что потом можно будет сказать, да меня не было, за меня кто-то проголосовал там.
Понимаете? Я помню в Ленсовете, вот в нашем, в свое время, там тоже нельзя было заголосовать вот этими другим. Да? Можно было голосовать только самому себе и только тем ключом, который у тебя был.
Но самое главное, я считаю, что вот сейчас приходит пора спросить с каждого депутата законодательного собрания Государственной Думы за его конкретные дела. 5 лет поработал, а представь, пожалуйста, отчет. Что ты разработал, какие внес законы, как ты голосовал по ключевым законопроектам и почему ты не голосовал вот за такие-то, такие-то, такие-то идеи.
Внесите предложение закона о отчете депутата Государственной Думы за проделанную им работу.
Да, это было бы логично. Еще более логично я бы предложил, да, вот на этапе предвыборной агитации, потому что вот сейчас, когда будет опять общение, и люди опять запутаются, потому что на кого ни посмотри, все говорят за бесплатное здравоохранение, образование, культуру, за повышение, значит, там, зарплат, пенсий, за предоставление там льгот, преференций, за жилье, за все. Все замечательные депутаты, все как будут как один говорить. А давайте, может быть, это фиксировать, потому что уже сколько раз, что называется, обманывали. Говорили до выборов одно, реализовывали потом 5 лет совсем обратное. Нужно фиксировать, что бы я предложил. Вот я иду на выборы и готов это вот сам с себя и начать. И говорю, выбираете меня, значит, вот закон 1, 2, 3, 4, 5. Вставляю их по рейтингу. Откуда деньги возьмутся? Да, законы, обеспечивающие дополнительный приход денег в бюджет. И куда эти деньги в первую очередь будут потрачены. Вот он, проект бюджета, главный закон. Проект бюджета. Сколько денег будет потрачено на социальную сферу, сколько на министров, чиновников, значит, и прочие игры, и проекты, и прожекты. И подписываешься, да? Подписываешься, что этот закон либо в твоем исполнении, либо закон другой партии, ты в обязательном порядке поддержишь.
То есть ты делаешь программу, грубо говоря, свою предвыборную, и эту программу нотариально заверяешь.
Нотариально
потом фиксируешь. Потом сдаешь центр избирком, горизбирком, а там после того твоего избрания уже сверяют. Если не соответствует программе, то тебе вносят какие-то штрафные очки.
А потом не штрафные очки, а потом люди, которые говорят, слушай, ты же обещал вот это, вот твоя подпись стоит. Ты обещал принять закон о прогрессивной шкале налога. Почему ты не проголосовал за прогрессивную шкалу налога? Значит, ты обещал. Нарушил обещание. В суд. Суд принимает решение. Политическое мошенничество. Что это, как не
такой
мошенничество?
Такой статьи что-то я не знаю.
До свидания, господин депутат. Не надо заниматься жульничеством и мошенничеством. Взял на себя обещание. Пусть, конечно, не расписать законов сотни. Но я считаю, есть ключевые 10-15 вот важнейших таких решений, которые нужно заставить проголосовать одномандатных депутатов, депутатов любых фракций. Вот это и есть такой договор с избирателем. Я готов это продемонстрировать. Да?
Общественный договор с избирателями перед выборами депутата Государственной Думы. Ну, так, понимаете, так мы можем перейти потом уже и кандидатом в президенты, и кандидатом в губернаторы, и кандидатом в местном самоуправлении, в том числе также. Хорошо. Олег Анатольевич, скажите, вот из своей пятилетней в данном случае деятельности, что, вот какой закон вот вы считаете наиболее своим таким вот... своим наиболее ярким, который повлиял, на ваш взгляд, на судьбы, на историю, на какие-то взаимодействия, взаимоотношения и так далее. Ну, действительно, наиболее серьезно.
Ну, несколько было. Конечно, вообще больше 150 инициатив мною внесено.
150?
150, больше уже, да. Поэтому рассказать обо всех сложно. И выбрать даже, боюсь, обидеть... какой-то там законопроект. Но из тех, которые приняты, я сказал, да, вот об отзыве депутатов. Это много раз мне действительно избиратели говорили, ну сколько же можно, забронзовели, обнаглели. И какой это пример, да, для трудящихся. Трудящемуся 3 часа опоздания по статье пошел вон. Эти месяцами не ходят, значит, и ничего им нельзя сделать по закону. Поэтому вот здесь... этот законопроект и закон о земле. Вот, действительно, я несколько лет назад, за год до того законопроекта, который опять-таки только что был подписан президентом, да, о гектаре на Дальнем Востоке для каждого гражданина России. За год до этого закона я внес закон о земле, аналогичный, причем мне приятно, что правительство практически переписало мой вариант закона, который распространялся на всю территорию России и касался действительно предоставления земли, да, которой у нас, слава богу, огромное количество, десятки миллионов земли просто зарастают, пригодные для всего, для обработки, для проживания, для ведения какого-то небольшого хозяйства. Вот этот закон о земле в следующем году, я напоминаю, будет 100 лет этому обещанию большевиков раздать землю народу. 100 лет, значит, они, значит, как-то там это заболтали, превратили наоборот, отобрали последнюю землю, раскулачили страну. И этим, я считаю, нанесли колоссальный вред. Самый большой грех коммунистов, они злятся, когда я им говорю это с трибуны. Вот это раскулачивание, вы погубили действительно мощную основу. Да? Теперь пришло время закулачить Россию. Еще есть, слава богу, миллионы людей, которые возьмут этот гектар. При поддержке государственной по инфраструктуре, по строительству, дайте им тот же самый лес, который сегодня принадлежит только лесным братьям. Дайте лес бесплатно, для того, чтобы можно из него было строить. Значит, то ли дом построить, то ли сад разбить, то ли небольшое хозяйство. Людям нужно дать бесплатно эту землю. Не за бешеные деньги. Это, понимаете, мафия вот этот и рынок продажи земли за огромные деньги, которых у людей нет. Вот это не дает пока принять этот закон в масштабах всей страны. Но я уверен, первый шаг сделан по Дальнему Востоку, и этот вопрос будет решен. Это мощнейшая поддержка и экономике, и людям, и социальная напряженность совсем другая будет. И я уверен, что вот закон о земле к 2017 году надо принимать.
Олег Анатольевич, время уже завершается. Я последний вопрос к вам, ну такой уже, значит, на коду, что называется. Вот Путин назначил своим Алексея Кудрина, значит, в новую государственную должность, по сути, возвращение власть, начало занятия реформами, которые будет заниматься Кудрин вот в этом совете по экономике при президенте. Вот на ваш взгляд, это как к этому относиться?
Добрый следователь, значит, прощает, возвращает. Я не считаю, что Кудрин, который использовал 10, не знаю, там больше лет своей жизни для того, чтобы при фантастической конъюнктуре, да, фантастических сверхдоходах, да, стать экономистом. Кудрин оставался в моем, ну, как я его вижу, понимание, бухгалтером, да, генеральным, не знаю, там со всеми погонами, со всеми премиями, которые он получает, но у него бухгалтерский склад. Он не экономист. Отличается бухгалтер от экономиста, что этот работает с цифрами, и только цифры для него, значит, предел всего, красота цифр, да? А не приумножение доходов. Вот экономист должен любой рубль, который к нему попал, пытаться и превращать, тем более на территории-то России, в доллар, да? А не сохранять его и вот блюсти законы.
Вы будете президента критиковать за это решение?
Ну, как вот вы понимаете, если я говорю, что мне бухгалтер, генеральный, да, на посту ли министра финансов, да, или на каком-то другом ответственном посту
управления. Вы же понимаете, что это Кудр не пришел бы просто так, если бы ему была не объявлена какая-то возможным будущим другая должность, по всей видимости, премьер-министра после президентских выборов.
Ну, вообще, да, у нас когда-то и кухарки, да, приглашались к управлению государством. Бухгалтер более серьезный человек, более профессиональный человек. Но, еще раз говорю, люди, которые не смогли доказать при вот, фантастических возможностях, да, таких, может быть, больше не будет. Во всяком случае, на нашем веку у России. Похоже, что такая перспектива ждет нас. Я не верю, да, в то, что он сможет сделать чудо. А нам нужно действительно не просто наращивать там, знаете, по проценту, по полпроценту. Нам нужно совершать чудо, экономическое чудо. Нам нужно превращать рубль в доллар. И не через 20-50 лет, а через 5 лет. Для этого, конечно, нужны другие люди.
Все, прозвучало. Уважаемые телезрители, Олег Нилов у нас сегодня был в Фонтанке офисе. И спасибо большое Олегу Анатольевичу. И до новых встреч.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.